Я заметил, что Мильвертон несколько раз смотрел на часы, а раз встал и снова сел с признаками нетерпения. Однако мне и в голову не приходила мысль, что у него могло быть назначено свидание в такой неурочный час, пока до слуха моего не дошел слабый звук со стороны веранды. Мильвертон бросил бумаги и вытянулся на стуле. Звук повторился, затем послышался легкий стук в дверь. Мильвертон встал и открыл ее. — Ну, — произнес он отрывисто, — вы опоздали на полчаса. — Так вот объяснение открытой двери и ночного бдения Мильвертона. Мы услышали нежное шуршание женского платья. Я сдвинул было занавеску, так как лицо Мильвертона было обращено по направлению к нам, а теперь рискнул снова чуть-чуть раздвинуть ее. Он опять сидел на стуле, и сигара его продолжала торчать над нахальным ртом. Перед ним, освещенная электрической лампой, стояла высокая, тонкая, темная женская фигура с лицом, покрытым вуалью, и капюшоном, стянутым у подбородка. Женщина быстро и прерывисто дышала, и вся ее гибкая фигура дрожала от сильного волнения. — Вы, милая, лишили меня доброго ночного отдыха, — сказал Мильвертон. — Надеюсь, что вы окажетесь заслуживающей этого. Вы не могли прийти в другое время, а? Женщина покачала головой. — Ну, не могли, так не могли. Если графиня немилостивая для вас госпожа, то теперь вы имеете шанс рассчитаться с ней. — Да что с вами, девушка? Чего вы так дрожите? — Вот так. Подбодритесь. А теперь приступим к делу. Он вынул из ящика записку. — Вы говорите, что имеете в руках 5 писем, компрометирующих графиню де Альбер. Вы желаете их продать, я желаю их купить. Пока хорошо. Остается только определить цену. Я, конечно, должен посмотреть письма, действительно ли это хорошие образцы. Царь небесный! Вы ли это? Женщина, не говоря ни слова, подняла вуаль и спустила с головы капюшон. Я увидел красивую брюнетку с тонкими правильными чертами лица, густыми черными бровями, оттенявшими сверкавшие жестким пламенем глаза и тонкими прямыми губами, зловеще улыбавшимися. — Это я, — ответила она, — женщина, которую вы погубили. Мильвертон рассмеялся, но в голосе его слышался страх. — Вы были так упрямы, — сказал он. Зачем было доводить меня до такой крайности? Уверяю вас, что я по собственному желанию не убил бы и мухи, но всякий человек имеет свой заработок. Что же мне оставалось делать? Я назначил цену вполне вам посредством. Вы не захотели заплатить. И вы послали письма моему мужу. Это надорвало сердце благороднейшему из людей, башмака, которого я недостойна была развязать. И он умер. Вы помните ту ночь, когда я вошла в эту дверь и просила, молила вас о милосердии, а вы расхохотались мне в лицо, как пытаетесь хохотать теперь, только вы боитесь и не можете удержать ваших губ от дрожания. Да, вы никогда не думали, что снова увидите меня, но именно в ту ночь я узнала, как проникнуть к вам, чтобы встретиться с вами лицом к лицу и наедине. Ну-с, Чарльз Мильвертон, что хотите вы сказать? — Не воображайте, что можете меня напугать, — возразил он, поднимаясь на ноги. — Мне стоит только повысить голос, и явятся мои слуги, и вас арестуют. Но я согласен отнестись снисходительно к вашему естественному гневу. Уходите сейчас, как вы пришли, и я ничего больше не скажу. Женщина стояла, держа руку под плащом и с той же зловещей улыбкой на устах. — Вы больше не погубите ни одной жизни, как погубили мою. Вы не истерзаете больше сердец как истерзали мое. Я освобожу мир от ядовитой гадины. Получи же, собака, и это, и это, и это, и это!» Она вынула из-под плаща маленький блестящий револьвер и разряжала заряд за зарядом в тело Мильвертона, держа дуло в 2 футах от пластрона его рубашки. Он отшатнулся, затем упал вперед на стол, неистово кашляя и цепляясь за бумаги. Затем он, шатаясь, поднялся, получил 6-й заряд и повалился на пол. — Вы покончили со мной! — воскликнул он и стал неподвижен. Женщина пристально посмотрела на него и ткнула каблуком в его физиономию. Она снова посмотрела, но не было больше ни звука, ни движения. Я услышал резкое шуршание, ночной воздух ворвался в жаркую комнату, и мстительница удалилась. Никакое вмешательство с нашей стороны не могло бы спасти этого человека от его судьбы. Но когда женщина пускала пулю за пулей в шатавшееся тело Мильвертона, я выскочил бы, если бы Холмс силой не схватил меня за руку. Я понял все назначение этого твердого, удерживающего пожатия, а именно, что это было не наше дело, что правосудие настигло мерзавца, что у нас свои обязанности и своя цель, которую мы не должны терять из виду. Но не успела женщина броситься вон из комнаты, как Холмс быстрыми неслышными шагами подошел к другой двери. Он повернул ключ в замке. В тот же момент мы услыхали в доме голоса и поспешные шаги. Выстрелы разбудили весь дом. С невозмутимым хладнокровием Холмс проскользнул к несгораемому шкафу, обеими руками загреб связки писем и бросил их все в огонь. Он повторял это несколько раз, пока не опустошил шкафа. Кто-то нажал ручку и стал колотить в дверь. Холмс быстро осмотрелся. Письмо, послужившее вестником смерти для Мильвертона, лежало все перепачканное кровью на столе. Холмс бросил и его в кучу пылавших бумаг. Затем он вынул ключ из замка наружной двери, прошел в нее позади меня и запер ее снаружи. — Сюда, Ватсон, — сказал он, — мы можем там перелезть через стену сада. Я бы не поверил, чтобы тревога могла быть произведена так быстро. Оглянувшись, я увидел, что весь большой дом сверкает огнями. Парадная дверь была отперта, и по аллее бежали люди. Весь сад кишел народом, и один человек завопил, когда мы выбежали из веранды и начал преследовать нас. Холмс, по-видимому, был в совершенстве знаком с местностью и быстро прокладывал себе путь сквозь питомник мелких деревьев. Я бежал по его пятам, а наш преследователь мчался, запыхавшись, позади нас. Путь нам преградила стена 6 футов высоты, но Холмс перескочил через нее. Следуя его примеру, я вдруг почувствовал, как чья-то рука схватила меня за ногу, но я выдернул ее и вскарабкался на верхушку, усыпанную стеклом. Я упал лицом в кусты, но Холмс в одно мгновение ока поставил меня на ноги, и вместе мы бросились по громадному пространству гемстедских вересков. Мы пробежали приблизительно 2 мили, когда Холмс наконец остановился и стал пристально прислушиваться. Позади нас царствовало абсолютное безмолвие. Мы избавились от преследователей и были спасены. На следующее утро после этого замечательного приключения мы, позавтракав, курили свои трубки, когда к нам в комнату был введен Лестрад из Скотланд-Ярда, торжественный и многозначительный. — Доброго утра, мистер Холмс, — произнес он. — Доброго утра. — Смею я вас спросить, очень ли вы сейчас заняты? — Не так занят, чтобы не выслушать вас. Я подумал, что если у вас нет на руках ничего особенного, то, может быть, вы будете не прочь помочь нам при расследовании крайне замечательного дела, случившегося прошлой ночью в Гамстеде. — Господи! — воскликнул Холмс. — Что такое случилось? — Убийство. Крайне драматическое и замечательное убийство. Я знаю, как вы живо интересуетесь подобными делами, И я бы счел за большую милость с вашей стороны, если бы вы доехали до Апплдор-Тауэрса и помогли бы нам своим советом. Это необыденные преступления. Мы с некоторых пор следили за этим Мильвертоном. Между нами будет сказано, он был изрядным негодяем. Известно, что он владел бумагами, которыми пользовался для шантажа. Все эти бумаги сожжены убийцами. Не похищено ни одного ценного предмета, и надо полагать, что преступники были люди из общества, единственной целью которых было воспрепятствовать общественной огласке. «Преступники!» — воскликнул Холмс. «Во множественном числе?» «Да, было двое мужчин. Их чуть не поймали на месте преступления. Мы имеем отпечатки их следов, мы имеем их описание. 10 шансов против одного, что мы доберемся до них. Первый молодец был чересчур проворен, второго же поймал помощник садовника, и преступник вырвался только после борьбы. Это был мужчина среднего роста, крепкого сложения, с широким лицом, толстой шеей, усами и в маске».
«Это несколько неопределенные приметы», — возразил Шерлок Холмс. «Да ведь они, пожалуй, подходят для Ватсона».
«А правда», — сказал инспектор, которому это показалось очень забавным, — «это могло бы быть описанием доктора Ватсона».
«Ну, боюсь, что я не в состоянии вам помочь, Лестрад», — заговорил Холмс. «Дело в том, что я знал этого молодца Мильвертона и считал его одним из опаснейших людей в Лондоне. Но, по моему мнению, существуют известные преступления, которых не может касаться закон, и которые, следовательно, оправдывают до известной степени личное мщение. Нет, не стоит со мной спорить, я составил себе убеждение. Моя симпатия на стороне преступников, а не их жертвы, и я не возьмусь за это дело».
Холмс не говорил со мной ни слова о трагедии, которой мы были свидетелями, но я все утро замечал, что он был крайне задумчив и производил на меня впечатление, судя по рассеянности его взгляда и манер, человека, пытающегося что-то припомнить. Вдруг он вскочил со стула. — Клянусь Юпитером, Ватсон! — воскликнул он. — Я вспомнил! — Берите шляпу. Пойдемте со мной. Он поспешно пошел по Бейкер-стрит, затем по Оксфордской улице почти до самого Режент-Циркуса. Тут налево находится окно магазина, в котором были выставлены фотографии знаменитостей и красавиц дня. Глаза Холмса устремились на одну из них, и, следуя за его взглядом, я увидел портрет царственной и стройной женщины в придворном костюме с высокой бриллиантовой диадемой на благородной голове. Я посмотрел на тонко очерченный нос, на густые брови, на прямой рот и сильный маленький подбородок. Затем дыхание сперлось у меня в груди, когда я прочел веками почитаемое имя великого сановника и государственного человека, чьей женой она была. Мои глаза встретились с глазами Холмса, и он приложил палец к губам, когда мы отошли от окна.